Ну что же, пора начинать нашу программу. 13:01 сейчас в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечай. Я с удовольствием представляю постоянного автора этой передачи Дмитрия Травина. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сразу же скажу нашим зрителям, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Это, как мне кажется, уникальная возможность, поэтому, пожалуйста, не просто ставьте лайки, как мы обычно вас просим это делать, но и пишите свои вопросы в чат. И я очень прошу наших зрителей все-таки задавать вопросы по сути, а не только общаться друг с другом, потому что эту программу мы специально делаем как раз именно по вашей просьбе. Поэтому вот так вот. Вы уже увидели, это я обращаюсь к зрителям, что заголовок этой программы звучит так: 90-е – это время проклятое или эра возможностей. И точно такой же опрос у нас был в YouTube-канале, поэтому про это мы сегодня как раз и будем говорить. Ну, я так понимаю, что мы с вами, Дмитрий Яковлевич, сегодня начнем немного с другого, да?
Мы начнем, по сути, с разговора именно о 90-х, поскольку как раз сегодня утром пришла печальная весть. Скончался журналист Олег Павлович Мороз. Я много раз говорил о том, что это самый лучший автор, который писал о 90-х. Если вы хотите разобраться в 90-х без скандала, без истерик, без злобы, то именно книги Олега Мороза следует читать. Причем, с другой стороны, это разбор 90-х без дурацкого наукообразия. Это именно рассказ о том, что происходило в 90-е, с августовского путча и до момента выбора Ельцина преемника. Рассказ в нескольких книгах. Книги Олега Мороза издавались, выходили в разных изданиях, переиздавались, они меняли названия, так часто бывает в литературе. Но в целом я бы сказал, что есть 4 тома, довольно толстых, которые можно спокойно, не торопясь, читать. Они очень простые для восприятия, без заумия, без наукообразности, но и без всякой политизированной истерии.
Книги написаны... Ну, а с чего начать? Да, извините, что не заметил, что я вас прерываю, сразу же приношу извинения.
Хочу сказать, что книги написаны с интересом к 90-м, с симпатией к 90-м и с попыткой разобраться, почему происходили те или иные проблемы. Ну, начинать можно практически в любой последовательности, какие книги вам попадутся. Но вообще-то я буквально сегодня с утра, когда смотрел, что пишут про Олега Мороза в интернете, обратил внимание на то, что есть его персональный сайт. И на этом сайте выложены, как мне кажется, практически все книги. Так что их не надо сейчас искать в магазинах на бумаге, тем более, что сейчас, по крайней мере, в интернет-магазинах осталось мало книг. Можно легко найти персональный сайт Олега Мороза, это погуглите, и сразу он вам откроется, и оттуда можно скачивать, можно читать. Вот это лучшее знакомство с материалом, но, конечно, для тех, кто готов работать, а не хочет получить ответ за пару минут, причем ответ политизированный, кто виноват и кого там надо репрессировать, люстрировать или сажать. Вот нет, там разбор достаточно серьезный. Вот с этого я хотел сегодня начать.
Ну, и вы знаете, конечно, мне это в голову-то раньше не пришло, потому что как-то я это упустил. Но вот я прочитал некоторые интервью Олега Мороза, в том числе. Хотел назвать источником. Вы знаете, если я сейчас назову, то у нас дело теперь возбуждают за это. Ну, в общем, кто хочет, тот найдет. Да, если вы погуглите «Олег Мороз интервью», и вот я увидел несколько вещей, которые меня, если честно, ну, удивили. Вернее, скажем так, они идут вразрез с тем, что многие из нас увидели в фильме «Предатели» ВБК. Да, вот в частности, например, он говорит о том, что никаких... Так, на залоговых аукционах так называемые олигархи, они заплатили деньги, а не получили. и а дивиденды стали получать только позже. Вы знаете, сразу вот это вот читаешь, понимаешь, что что-то это не вяжется никак с тем, что говорила Мария Певчих.
Ну, в залоговых аукционах, конечно, деньги были заплачены. Там есть разные дискуссии на этот счет. В некоторых источниках говорилось о том, что деньги, которые платили участники залоговых аукционов, были одолжены, взяты в кредит у государства. Но, собственно говоря, я хотел как раз обратить внимание на то, что, естественно, существуют разные дискуссии на эту тему. Ни в моих книгах, ни в книгах Олега Мороза не может быть всей окончательной правды. Споры ведутся, но стоит вести серьезные споры по материалам серьезных книг, а не по различным политизированным и скандальным публикациям. Вот это, пожалуй, главное в данной ситуации.
Хорошо, ну вот мы, собственно, с вами и начинаем-то, на самом деле, разговор про 90-е в очередной раз. Я так добавлю, что в очередной раз мы про это говорим. На фоне одной из публикаций, да? И как-то вот эта публикация вызвала огромное количество других воспоминаний людей, которые писали у себя, что 90-е – это там время надежды для кого-то. А кто-то в основном пишет, что это то, когда люди резко стали, потеряли надежду. Так вот, давайте про это.
Смотрите, и только так, конечно. А у некоторых это совмещалось, как ни странно. Что произошло в 90-х? Вот была советская экономика. Экономика, существовавшая почти в неизменном виде на протяжении примерно 60 лет, с момента, как ее создавал Сталин в годы индустриализации, и до момента, когда ее начал перестраивать Горбачев. Ну, если точно, несколько меньше 60 лет. Эта экономика до перестройки, по сути, не менялась. Могу отдельно сказать, почему хрущевские преобразования, Косыгинскую реформу здесь не следует принимать во внимание. В целом экономика осталась той же самой. В этой экономике было два типа предприятий. Одни, работающие на потребителя, то есть по большому счету способные работать в условиях рынка. Дальше уже возникает вопрос, как они работают в условиях рынка, эффективно, неэффективно, кто-то все украл, кто-то наоборот стал встраиваться в рынок. Но в целом эти предприятия способны были работать. Пищевка, скажем, ну и многие другие отрасли. Другая часть предприятий – это те, которые создавались в сталинское или в брежневское время принципиально не для рынка, не для потребителя. Это военно-промышленный комплекс, и многие предприятия с ним связаны. Ну, а также целый ряд предприятий, которые создавались, может быть, и не для военно-промышленного комплекса, но они создавались из головы крупных руководителей, без всякого учета, будут ли работать они на рынке. Ну, скажем, очень многие предприятия станкостроения или сельхозмашиностроения. Наклепали огромное количество станков, работать за ними на этих станках некому. Так вот, смотрите, если человек работает в том секторе, который способен адаптироваться к рынку, у него будет работа, будет зарплата, и одновременно он может ходить в магазин, покупать без очереди, без дефицита нужные товары. Другая часть населения – те, кто работает на предприятиях, которые к рынку не приспособлены. Конечно, в самом начале реформ они будут испытывать серьезные трудности. И для кого-то это будет крах всех надежд, потому что человек предполагал всю жизнь работать инженером при производстве, скажем, ракет, а тут сокращение вооружений, сокращение финансирования, ракеты не делаем, либо делаем как-то меньше, не так, либо задерживается зарплата. Человек считал себя гордостью советской экономики, а теперь оказывается, что ему не платят зарплату. Вот и то, и другое было. Мы все были очень разные, и в зависимости от того, чем мы занимались, где работали, какие личные склонности. Вот в зависимости от всего этого и получились 90-е. Кто-то смог легко сменить специальность. Я, кстати, отношусь к числу тех, кто сменил специальность и сменил довольно удачно. Для меня 90-е были успешным периодом. Хотя с моей специальностью при каком-то другом раскладе я мог элементарно оказаться в числе бедствующих людей. Здесь в значительной степени счастливая случайность. Ну, в общем, и то, что я старался работать, а не ждать, пока на меня с неба посыпятся блага. У кого-то счастливой случайности не было. Вот в зависимости от всего этого складывалась ситуация очень по-разному. Кто-то обладал способностью предпринимательства, бросил старую работу, начал новую, может, челноком, может, бизнес какой-то открыл, там, производящий продукт. Я способностью к бизнесу не обладаю. Если бы у меня не появилась возможность работать за зарплату, которую мне платили газеты, где я писал статьи, я бы бедствовал, и я бы свой бизнес открыть не смог, но не умею я просто это делать. Вся моя психика, все мои способности к этому не предназначены. Вот так и получилось эти очень разные 90-е. А о том, как они получались, без каких-то пристрастных оценок, кто виноват, кто предал, кого надо люстрировать. Вот об этом книги Мороза, ну и некоторые мои книги. Я, конечно, гораздо меньше, чем Олег Павлович написал, но тоже что-то на эту тему делал. Валерий, не слышу вас. У вас, по-моему, звук отключен.
Да, я иногда отключаю звук, спасибо, что про это сказали, извиняюсь. Ну и прошу прощения у наших зрителей. Ну вот здесь Владимир Митюшин пишет. В 90-х я работал в Московом имуществе, в том числе занимался приватизацией. Лужков и его команда, я продолжаю просто цитировать, выкручивали руки исполнителям и заставляли меня в том числе подписывать приватизационные документы, угрожая уволить. Вот даже не знаешь, я понимаю, что я читаю это, понятно, что у нас нет ни доказательств, ничего, но вот все равно я похожие вещи тоже слышал, когда приватизировали, грубо говоря, все, и это шло не на пользу. Не знаю, так это или нет.
Смотрите, я бы здесь внес другое уточнение. Приватизацию в Москве Лужков, очень влиятельный человек, по влиятельности ничуть не уступавший Гайдару, Чубайсу, а по сути, наверное, даже более влиятельный, потому что Гайдар и Чубайсы менялись, их то увольняли, то принимали снова на работу в правительство, а Лужков был вечный мэр до времен президентства Медведева, когда вот Медведев уже его снимал. И Лужков обладал огромным влиянием в Москве. Так вот, Лужков добился того, что в Москве приватизация шла по другим механизмам, чем в целом по России. Я не специалист по московской приватизации, деталей не знаю. Ну, знаю, конечно, но не настолько подробно, как наш зритель, который работал в Московском имуществе. Но в целом склонен доверять вот этой оценке, потому что Лужков как раз максимально устранил из приватизации те механизмы массовой приватизации, которые были на общероссийском уровне и которые шли от той модели, которую составил Анатолий Чубайс. Массовая приватизация, которую проводил Чубайс, она в наименьшей степени была ориентирована на покупку за деньги. То есть, грубо говоря, вот олигархи возникли не из массовой приватизации. Вот как ни странно это покажется. Вот абсолютно из других источников они вылезали. Олигархи составили первые свои капиталы в годы номенклатурной приватизации еще в эпоху Горбачева и Рыжкова. Когда появились первые кооперативы, первые коммерческие банки, вот тогда все началось. Олигархи возникли на... усилились, не возникли, но усилились на залоговых аукционах. Залоговые аукционы – это не массовая приватизация. Массовая приватизация прошла с 92 по 94 год. Уже после этого были залоговые аукционы, на которых продавалось несколько крупных предприятий. Точнее, не продавалось, а именно отдавалось в залог, потому что продажа была запрещена. Запрещена по закону. Вот. Таким образом, получалось, что в ходе массовой приватизации имущество в основном раздавалось трудовым коллективам и в меньшей степени отдавалось за ваучеры. За ваучеры обычные граждане мало что получили, ну, кроме тех, кто успешно ими распорядился, знал, куда вложить. Я, кстати, не отношусь к их числу. Свой ваучер я просто продал для того, чтобы получить за него какие-то деньги. Я не рассчитывал, что я смогу управлять собственностью, имея на руках два ваучера, свой ваучер и ваучер супруги. Я понимал, что проще всего просто получить за них наличные деньги, а пусть уже их покупают и распоряжаются ими те, кто готов заниматься бизнесом. Вот. И что в основном имущество получили трудовые коллективы. Что-то было куплено за ваучеры теми, кто ваучеры скупал на рынке и готов был инвестировать в это деньги. Что-то для людей фактически пропало из-за чековых приватизационных фондов, которые работали плохо, о чем, кстати, тот же Чубайс постоянно говорит. А вот приватизация в Москве, приватизация залоговая – это уже другая ситуация, это уже шло несколько иначе.
Ну вот как раз пишет Ирина нам сейчас, это довольно важный комментарий, правда, опять, мы же с вами не знаем многих деталей, это я обращаюсь к Ирине, скажу. Она пишет, что на моем предприятии никаких акций трудящимся не было и не предлагали, а работала я в комбинате издательства «Правда». Вот я не знаю, можем ли мы что-то по этому поводу сказать.
Ну, конечно, про каждое предприятие я точно сказать не могу. Конечно. Думаю, даже человек, который написал бы диссертацию о приватизации 90-х, про каждое предприятие не сказал. Но, конечно, какие-то предприятия из процесса приватизации вообще выводились. Не знаю, как вот с «Правдой» было, но вот я только что буквально упоминал, что предприятия, которые пошли на залоговые аукционы, они потому и пошли на залоговые аукционы, что из массовой приватизации их устранили. Значит, в Москве была особая ситуация. Особая ситуация была с предприятиями, представляющими оборонное значение, еще с какими-то, ну, скажем так, стратегически важными предприятиями, как считала руководство страны, как считал парламент, который, собственно, и принимал все такого рода законы. Значит, когда мы говорим о приватизации, в ходе которой имущество получали трудовые коллективы, там на самом деле было три модели. Просто я немножко упрощаю, говорю, что почти все получили трудовые коллективы, но это было не в 100, а в 80% случаев, когда трудовые коллективы выбрали так называемый второй вариант приватизации. Иногда выбирался первый вариант приватизации, на которых трудовые коллективы получали гораздо меньше. Иногда третий, когда предприятие фактически отдавалось на откуп менеджменту. Ну, это не очень был распространенный вариант. Так что, в принципе, любой из наших зрителей мог вполне оказаться на предприятии, которое приватизации не подлежало. Ну, я уж не говорю о том, что вообще не приватизируется. Учителя не приватизировали школы, врачи не приватизировали больницы, артисты не приватизировали театры, библиотекари не приватизировали библиотеки, военнослужащие не приватизировали свои ракетные установки. То есть, на самом деле, у нас в стране десятки миллионов людей, которые участвовали в приватизации только через ваучер, ну, а это, как я уже сказал, по сути, не была приватизация. А как члены трудового коллектива они, конечно, не участвовали.
Я здесь добавлю, на самом деле, для Ирины, мне кажется, это будет важно, потому что 1 октября 1994 года российское правительство выпустило постановление, в котором указаны в этом перечне объекты и предприятия федеральной собственности, которые не подлежали приватизации. В частности, это касалось большого количества издательств и издательско-полиграфических комплексов. Это вот ровно то, о чем вы как раз говорили, и полиграфические предприятия. Я не знаю, не могу объяснить, с чем это могло быть связано, вот, но, возможно, именно как раз с этим, да, что это нужно было контролировать. Я напомню, что тогда, в 90-е годы, информация распространялась с помощью печати, это, во-первых, и по телевизору. Наверное, это считалось важным.
Да, вот тогда были часто очень странные представления о том, что представляет собой опасность для обороноспособности страны, безопасности страны, вот могли попасть под эту логику и предприятия печати для того, чтобы государство могло сохранить за собой право на издание того, что не является подрывной литературой. Такого рода ограничения были связаны не только с приватизацией. Когда начиналась либерализация цен, скажем, были ограничения различного рода, которые не все давали подвергнуть либерализации, а в случае либерализации устанавливались ограничения на розничные торговые наценки, чтобы магазин не слишком сдувал цены. Это тоже были нелепые ограничения, потом от них отказались. Рынок – это как раз тот случай, когда рынок все расставлял по своим местам. Цена с помощью ограничителей создавала скорее проблемы, чем помогала решать проблемы. Такого рода ограничения дополнительные здесь были не нужны. Но в целом, конечно, когда мы говорим о реформах 90-х, мы показываем общую схему. Существовали десятки, сотни законов, которые всяческим образом отклоняли одну схему от других. Это мы еще сейчас о налогах не говорим. И можно сказать, как взимались 90-е налоги, но тут же нам напишет целый ряд людей, которые этим занимались, и скажут, что в моем случае были такие исключения налоговые, в моем такие и так далее. И это тоже будет, конечно, правильно.
Ну да. А я еще добавлю, просто уже завершая этот блок, про то, что ряд издательств, конечно, были приватизированы, и в частности, это касалось издательств, которые выпускали, ну, те ту литературу, которая была специализирована, вроде там машиностроения, транспорт, финансовая статистика и так далее и тому подобное. А вот крупные нет, крупные не приватизировали. Вот. Хорошо.
Кстати, в конечном счете мы видим такую любопытную картину, я буквально два слова еще добавлю. Если говорить о литературе социально-экономической, политической, исторической, то сегодня практически не функционирует ни одно издательство, которое было в числе ведущих издательств советского времени. Все ведущие издательства, в которых такие авторы, как я, причем с разным политическим взглядом, от там, демократических до антидемократических, вот все издательства для таких авторов, это новые издательства, созданные в пореформенной империи. Но только, может быть, издательство «Наука» как-то худо-бедно еще держится, но, заходя время от времени в магазин, где продаются книги этого издательства, я испытываю сплошные огорчения от того, как это издательство работает, как оно продает свои книги. А новые издательства, те, которые в основном и публикуют книги о 90-х, о нашей истории, о том, как устроен рынок у нас или за границей, о демократии. Эти издательства все созданы предприимчивыми бизнесменами по реформенное время.
Переходя к следующему блоку вопросов, я попрошу наших зрителей поставить все-таки лайки. Это, правда, важно для продвижения видео, и мне, например, будет приятно. И как нас поддержать, можете увидеть в описании к этому видео. Виктория пишет, это, скорее всего, больше просто похоже на такую реплику. А для меня 90-е – это время малиновых пиджаков и мафии. Вот.
Как вам такое? Интересная точка зрения, очень распространенная. В этом случае мне бы очень хотелось встретиться с человеком. Ну, может, Виктория нам еще успеет написать за время программы. А вот что, вы утром выходили на улицу, и там сплошные малиновые пиджаки, мафия там, и так далее. А где вы этих людей встречали? То есть мы о них узнавали постоянно из средств массовой информации. Из некоторых художественных произведений, которые как раз специализировались на рассказах о такой, как бы мягче повыразиться, специфической стороне нашей жизни. Это было, конечно. Но для меня 90-е – это точно не время малиновых пиджаков и мафии. Хотя в 90-е было убито двое из моих друзей. Один занимал очень крупный государственный пост и был убит как государственный деятель. Другой не занимал крупного государственного поста, был не очень богатым человеком и копил на квартиру. Как многие тогда копили на покупку недвижимости в наличной форме, где-то там в тумбочке, под подушкой, не знаю уж где. И к нему ворвались в квартиру бандиты, убили его и забрали эти деньги. Кроме этого, я знаю целый ряд случаев, которые были в Петербурге в те годы, когда убивали людей, как друг друга из бандитской среды убивали, так и бандиты убивали ни в чем не повинных людей. И у меня были знакомые, которые были знакомы с этими людьми. Но реальная жизнь для меня, конечно, складывалась из другого. Вот если сказать, если человек скажет, что для меня 90-е годы – это время, когда я утром просыпаюсь и не знаю, как заработать деньги, это да. Если человек скажет, что я утром просыпаюсь и с радостью иду на работу, потому что работа наконец-то стала творческой, а не такой, как в советское время, да, этому человеку я тоже поверю, потому что в значительной степени моя жизнь в 90-е была такой. Я садился писать новую статью и испытывал творческий подъем. Мне это было гораздо интереснее, чем долдонить какие-то прописные истины студентам, перед которыми я преподавал в начале 80-х годов по старым советским учебникам. И когда я преподавал студентам, я должен был как-то юлить, рассказывать им что-то серьезное и настоящее, так, чтобы на меня не написали донос за то, что я отклоняюсь от программы и от коммунистической идеологии. А в 90-е я писал то, что думал. Я знал, что меня услышат не 20, ну, там, даже не 100 студентов, а меня прочтут десятки тысяч читателей. И в этом смысле для меня, конечно, это было время серьезного подъема. А, ну вот все эти разговоры про мафию, это да, это образ жизни, конечно, той части людей, которые с мафией были связаны, так или иначе. Но это явно не большинство населения страны.
Ну вот здесь, Александр, это тот комментарий, который мы получили к одному из наших опросов, запущенных накануне. Он пишет: «В начале 90-х я открыл свой первый ресторан. Там гуляли по ночам бандиты и обсуждали свои стрелки. А в конце 90-х я стал встречать их или их детей в высоких кабинетах или в различных фирм, или в правительстве». Вот.
Да, я думаю, что это хороший комментарий. Ну, во-первых, это ответ на мой вопрос. Вот для кого 90-е годы – это время бандитов? Ну, если вы открыли ресторан, в котором гуляют бандиты, то для вас, конечно, это время постоянных встреч с бандитами. Причем не только для собственника, для официанта, для повара, для охранника, там, возможно, для милиционера, который туда приезжал как-то урегулировать конфликты. Дети бандитов стали крупными чиновниками, да, запросто. Естественно, бандиты наворовали деньги, награбили, дали детям образование, проплатили взятки для того, чтобы они освоились в каких-то крупных государственных структурах. Да, это все совершенно реально. Ну, в принципе, и сейчас то же самое продолжается, только что изменилось. И бандитизм не исчез, и дети бандитов – это не бедные люди. Это люди, которые очень хорошо устраиваются, но, правда, как мне кажется, чаще уезжают за границу для того, чтобы более свободно использовать свои деньги. Это, к сожалению, наша реалия. И вот с этими проблемами мы справимся еще очень нескоро. В какой-то степени по мере демократизации общества, если она пойдет, потому что демократия все-таки это механизм, с помощью которого можно как-то притормаживать бандитов, но не ликвидировать, к сожалению, бандитизм вообще. А если нет демократии, то тогда любая власть будет договариваться с бандитами и совместно решать какие-то проблемы, собственно, ограничивает бандитов. Ну, то есть власть ограничивает бандитов, конечно. Сегодня мы знаем массу дел, которые против бандитов различного рода возбуждаются. Но это ограничение одной части, при том, что другая часть продолжает спокойно функционировать, ей ничего не угрожает.
Вот здесь продолжает наш с вами разговор человек с ником «Зебра». Я только фрагмент зачитаю его комментария, потому что все-таки он позитивно относится к 90-м и называет их временем свободы и надежд, но отмечает, да, была уличная преступность, и на улицах грабили даже днем. Ну, вот такое восприятие тоже.
Бывало, бывало, конечно. Ну, я лично прожил все эти годы в Петербурге, ходил по улицам и днем, и ночью. Живу я на окраине, очень дальней окраине, на юго-западе Петербурга. Иногда поздно вечером, а иногда, когда не спится, даже по ночам, гулял в парк. У меня лично не было такого рода проблем ни разу. Но это не значит, что я отрицаю существование таких проблем. Да, проблемы бывали, конечно. Среди моих знакомых были люди, на которых в 90-е годы нападали, но были люди, на которых нападали в советское время. Преступность также существовала. Да, это все картинка нашей жизни того времени.
Уточняют некоторые наши зрители, а мы вот когда сейчас с вами говорим, мы с вами говорим исключительно про Петербург или про еще и другие регионы? Потому что, может быть, у нас немного сбит, если можно так выразиться, фокус.
Ну, смотрите, начали мы разговор с реакции на комментарий сотрудника Москомимущества о том, как шла приватизация в Москве. Так что уж точно мы говорим не только о Петербурге. Когда я рассказываю о своем личном жизненном опыте, я говорю, конечно, о Петербурге, потому что я всю свою жизнь прожил здесь. Иногда, естественно, выезжал в командировки или в путешествия, но это не тот случай, когда я могу сказать, что знаю жизнь какого-то там, маленького провинциального городка. То есть в общих чертах, конечно, я знал эту жизнь, я видел, что в этих маленьких городках есть в магазинах или нет в магазинах, как выглядят улицы этих городков, сколько там разбитых фонарей, сколько целых, но все-таки об этом, конечно, лучше знает тот, кто там прожил всю жизнь. А если мы говорим о общей трансформации жизни в России, что, на мой взгляд, самое главное, потому что для того, чтобы оценить роль 90-х, мы должны понять, что 90-е изменили, в каких сферах изменили, можно ли было изменить лучше или хуже, что в нашей сегодняшней жизни наследие 90-х, а что наследие Советского Союза. Потому что здесь часто путаются. Я неоднократно встречал людей, которые считают, что вот то, что у нас хорошего, это от хорошего Советского Союза, а то, что плохого, вот там, бандитизм и так далее, это вот от 90-х. Иногда молодые люди даже не представляют, что в советское время был дефицит товаров, и что в экономике не было частного бизнеса, а была только государственная административная система. Вот если мы разбираемся во всем этом, то мы разбираемся в общих принципах, которые устанавливались для всей страны. Либерализация цен проходила по всей стране. Первые периоды либерализации. Один губернатор мог ограничить либерализацию цен в большей или меньшей степени, другой не мог ограничить. Но проходил там год или два, и эти ограничения снимались, и ситуация унифицировалась. По приватизации такая же картина. Представитель комитета по управлению государственным имуществом, работавший в Петербурге, может вступить в спор с представителем Москомимущества и сказать, что у меня было все не так. А тот, кто занимался этим где-нибудь на Чукотке, скажет, что у нас вообще все было совершенно по-другому. Да, такого рода различия тоже есть. Страна большая, было много различий, связанных с как с тем, какова специфика отдельных регионов, так и с тем, как разные лоббистские группы могли трансформировать общий ход преобразований. Ну вот скажем, нигде в стране не было такого мощного хозяина региона, как Лужков. Поэтому то, как можно было исказить реформаторские процессы в Москве, вот такого больше не было просто нигде. Но с другой стороны, в стране у нас не было такого привлекательного для бизнеса региона, как Москва. Потому что бизнес, если вы его ведете в Москве, вести гораздо удобнее. Вы находитесь рядом с властью, рядом с органами принятия решений, и вы можете проще договариваться с представителями власти для того, чтобы ваш бизнес был успешен. Договариваться там за взятки, не за взятки – это уже отдельный вопрос. И в этом смысле, когда в Москву валили деньги, когда Москва была на порядок богаче, чем другие регионы страны, в том числе и Петербург, конечно, Лужкову было проще проводить и приватизацию по другим механизмам. Проще проводить приватизацию за деньги, а не с помощью раздачи предприятия трудящимся коллективам. Вот такого рода различия, конечно, надо принимать во внимание. Это все реально существовало.
Я обращаюсь к нашим зрителям, сразу же попрошу их снова писать нам вопросы, потому что, ну, мне кажется, это все-таки уникальная возможность. Мы наконец-то работаем в прямом эфире, поэтому задавайте свои вопросы Дмитрию Травину и ставьте лайки, между прочим. Это тоже очень важно. Вот здесь, вы знаете, наш постоянный зритель Бейзил задает вопрос, я его не очень понял, поэтому давайте вместе попробуем понять. Обычно они у него толковые. Дмитрий, как по-вашему, почему не произошло первоначальное накопление капитала, бандитское, как положено, в цивилизованную форму, а просто образовалась чисто бандитская власть? Видимо, речь идет о том, что вот сейчас он поясняет, о генезисе власти как таковой, что пошло не так?
Ну, мне кажется, я понимаю вопрос. Имеется в виду следующее. Среди экономистов, рыночников, экономистов, которые не поддерживают всякие там советские административные идеи, распространена такая точка зрения, что первоначальное накопление капитала в разных европейских странах, ну, особенно в этом плане хорошо описана Англия, ну, Соединенные Штаты Америки, если об Америке сказать, вот это первоначальное накопление часто бывало бандитским. Но со временем бандиты становились цивилизованными людьми и начинали вести бизнес по установившимся правилам, поскольку это им было выгоднее, чем вести бизнес по понятиям. Ну, допустим, я сейчас много занимаюсь историей первоначального накопления в Англии, поскольку в книге, которая будет продолжать довольно известные моим зрителям книги «Почему Россия отстала и русская ловушка», вот в этой третьей книге будет большой раздел о том, как сформировался английский капитализм и за счет чего Англия стала первопроходцем в деле, в техническом перевороте, в общем, стала самой успешной, самой богатой страной XIX века. Так вот, помимо многих позитивных моментов, которые нельзя отрицать, большую роль, конечно, в Англии сыграла работорговля. Англичане очень активно торговали рабами в XVII веке и значительную часть XVIII. И борьба с рабовладением даже в Англии, стране свободолюбивой, это уже самый конец XVIII века. А отмена рабства – это уже XIX век. Как не покажется многим это странно, это XIX век, даже в Англии отмена рабства. Пиратство давало большие накопления англичан. Это чистый разбой. Но со временем английский бизнес стал цивилизованным. Но при этом в истории каких-то семей какой-то там прапрадедушка вполне возможно был работорговцем или бандитом или каким-то еще очень нехорошим человеком, о чем немногие даже в Англии любят вспоминать. Ну вот, как я понимаю, наш зритель сказал, что у нас все пошло по-другому, у нас бандиты были, бандиты и остались. Ну, я бы с этим не совсем согласился. Во-первых, один из предыдущих комментариев, который у нас был, сводился к следующему. Значит, как там было сказано, в начале 90-х у меня был ресторан, в котором гуляли бандиты, а в конце 90-х дети этих бандитов стали цивилизованными государственными чиновниками. Мы, конечно, сразу делаем поправку на то, что нам не нравятся эти чиновники, мы не готовы их признавать хорошими людьми, мы готовы им ставить в упрек капиталы их родителей, но, в общем, по большому счету, наш зритель-владелец ресторана сказал именно о том, о чем чуть позже сказал другой наш зритель. Это постепенная цивилизованность, цивилизование, как там правильно выразиться. Дети бандитов используют старые бандитские капиталы, они не начинают с нуля, но при этом встраиваются в те законы, которые в стране существуют, и ведут бизнес, либо занимаются госслужбой по этим законам, а уже не по бандитским нормам, бандитским понятиям. Но, конечно, в нашей стране этот процесс цивилизации идет гораздо хуже, чем мог бы идти и чем шел во многих других странах. Опять же, мы об этом уже говорили. Расцвет бандитизма, может, был в 90-е годы, но что, положа руку на сердце, мы скажем сейчас, что бандитская экономика пресечена? Да нет, полно бандитов сотрудничает с властью. И... Собственно говоря, если бы этого не было, мы бы не получали каждый день информацию о том, что Следственный комитет, там ФСБ или кто-то еще обнаружил нового коррумпированного вице-губернатора, нового коррумпированного губернатора, министра, генерала там, или кого-то еще. Этот процесс постоянно идет, постоянно воспроизводится. Как я уже сказал, на мой взгляд, решать эти проблемы можно в случае реальной демократизации общества. Кто-то мне сразу возразит, что вот смотрите, на Украине какая колоссальная коррупция, а там демократия. Нет, на Украине не совсем демократия. Там демократия – это гораздо более сложный процесс, при котором гарантированы права меньшинств, существует реальное разделение властей. Такого рода демократии на постсоветском пространстве, может быть, за исключением стран Балтии, практически нет нигде. Так что примеры демократии – это все-таки скорее примеры стран с устоявшимися демократическими системами, где перемены произошли где-то там 100 лет назад или больше. Вот там уже можно говорить о реальной демократии. Там мы видим действительно, что бандиты давних времен, точнее, внуки и правнуки бандитов давних времен, они встроились в обычную жизнь и не отличаются от тех людей, которые создают крупные капиталы вот сейчас за счет создания каких-нибудь там высоких технологий, там, интернет-поисковиков, программного обеспечения и так далее.
Мы переходим к следующему блоку вопросов, но перед этим я снова прошу зрителей, все-таки поставьте лайки и как поддержать канал, написано в описании. Извините меня за эту тавтологию, но, в общем, там внизу написано. Лика тут пишет, что ей было 8 лет, и у нее уже был свой бизнес. Я торговала на рынке клубникой с дачи, газетами и пакетами. А еще я продавала пластиковые бутылки всяким тетенькам, торговавшим молоком и маслом. И здесь дальше забавное воспоминание. Однажды я распродала весь товар, но мне так хотелось еще поторговать. Лике было 8 лет. Когда я сходила домой, нашла там картошку и продала ее. А вечером мама начала готовить и стала искать эту картошку. И тогда я призналась, что там случайно ее продала. Но продала дороже, чем купила мама.
Ну вот, а еще говорят, что у русских людей нет способности к бизнесу, к предпринимательству. Очень хороший пример. Ну, конечно, 8 лет – это уж слишком. Видимо, Лика просто невероятно талантливый предприниматель. Но вообще-то, как только начались реформы в 92-м году, любой житель Петербурга, думаю, что и в других городах была похожая ситуация, мог обнаружить огромное число людей, которые совершенно не готовились заниматься бизнесом, но занялись им, потому что так было легче выживать. А для кого-то не просто выживать, а и наживать неплохое состояние. У метро стояли люди, ну, в основном бабушки пенсионного возраста, кому не надо было ходить на работу, и продавали все, что угодно. Причем иногда, вот как Лика сказала, утром покупали картошку в магазине по одной цене, вечером перепродавали по большей, за счет этого жили. Даже батоны перепродавали подобным образом. И это неудивительно, потому что те люди, которые много работали в 90-е годы, днем могли просто не успеть заскочить в магазин, и им нужно было купить батон или картошку, когда они возвращались уже после закрытия магазинов домой, и хотелось поужинать. Так что предприимчивость люди проявляли очень активно. И это еще один пример того, как человек может говорить: мне было очень тяжело в 90-е годы, потому что я потерял работу или имел маленькую пенсию. Но тот же человек, если он более оптимистично настроен, может сказать: ну, это время, когда я проявлял свои предпринимательские склонности, я покупал, продавал, торговал, постепенно наживал какие-то деньги, потом стал челноком, поехал в Турцию или в Польшу. И постепенно стал предпринимателем. Ну, понятно, что Рокфеллерами не становятся на таком бизнесе. Для того, чтобы стать Рокфеллером, Ходорковским или Потаниным, нужно все-таки несколько по-другому бизнес вести. И это явно не тот случай, когда зарабатывают по копеечке, а потом доходят до миллиона. Но малый и средний бизнес очень часто создается именно таким путем. Начинаешь с небольшой продажи, перепродажи, потом копишь деньги, инвестируешь и создаешь какой-то более-менее приличный бизнес, и у тебя уже есть деньги, чтобы купить себе квартиру и машину.
Ольга вспоминает, что папе в качестве зарплаты однажды выдали мешок гороха. Гороховым было все: каша, суп и борщ. Он сам и готовил, вкуснее каши и не ела. Ну вот на это Лариса вспомнила о том, что... А моему отцу где-то привалила целая коробка капроновых женских чулок и колготок. Тогда был дефицит. А коробка огромная, как из-под телевизора. Ну, мы себе что-то отобрали, а остальное я очень удачно в школе и по знакомым продала. Мне было 13 лет. Ну вот.
Очень характерная ситуация. Хорошо, если давали горохом, потому что если человек работал не на предприятии, где каким-то образом появляется горох, а на предприятии, которое производит какие-то неликвидные товары, то зарплату могут выдать этими товарами, а их потом даже не продать, потому что они просто либо низкокачественные, либо вообще не предназначены для потребительского назначения. Историю с мешком перловки недавно рассказала известная российская журналистка, которой вот этот мешок перловки достался, когда ей было 10 лет. Ну, она, правда, объясняет, что это какая-то была гуманитарная помощь, непонятно от кого, но я думаю, что, скорее всего, этот мешок перловки попал к женщине, которая ей этот мешок передала, точно так же, как мешок гороха попал вот в вашем рассказе только что. Да, выдали где-то перловкой зарплату или какую-то поддержку для членов трудового коллектива, а затем эта перловка уже передавалась из рук в руки. О перловке столько в социальных сетях писали последние недели, что столько не писали ни о либерализации цен, ни о приватизации, ни о Чубайсе, ни о Ельце.
О, да. Ну вот здесь тоже это просто из воспоминаний. Екатерина пишет, что в Новосибирске на заводе Сибсельмаш выдавали зарплату пельменями. А Базилио пишет про то, что покупал носки в магазине за 5 рублей, относил в ларек по 20, а они толкали по 30. Ну, может быть, да.
Да. Так что... И, ну... Когда зарплату пельменями выдают, это, в общем, неплохо. Ну, правда, смотря какое качество пельменей, надеюсь, их можно было кушать. Пельмени бывают...
И как долго они проживут, да?
Ну, пельмени, в принципе, если их не испортить изначально, можно в морозилке холодильника довольно долго держать. Можно вообще всю зиму прокормиться. Я не помню точно, какие там сроки годности, но вообще при хранении в морозилке это можно... действительно, придержаться даже от зимы до зимы. А перепродажа носков, да, все верно, так все и было. То есть покупаешь в одном месте подешевле, перепродаешь подороже и так далее. Такой же механизм, кстати, был в советское время, в воспоминаниях одного олигарха, который сейчас стал иностранным агентом, не буду уж называть фамилию, не так это важно, рассказывается о том, как он создал свой первый капитал еще в советское время, закупив импортные джинсы случайно где-то в Таджикистане, куда они попали невероятным образом, ну а таджики, наверное, не любили носить джинсы, у них как-то другая одежда. И вот он там закупил, перевез свой город, там перепродал в два раза дороже, ну и так далее. Да, в общем, очень многие бизнесы, что в Таджикистане, что в Англии, что в Америке, вот примерно так зарождались.
А у нас остается 9 минут, а есть несколько вопросов в чате. Вот Гош Че спрашивает. Вам не кажется, что у реформаторов 90-х были более-менее ясные представления об экономических реформах, но совершенно не было концепции государственного строительства и создания институтов? Такой вот вопрос.
Абсолютно верно. На 100% согласен. Это именно так и было. Причем я это утверждаю даже в какой-то степени по личному знакомству с этими реформаторами, с кое-кем я был знаком и знаком неплохо. Они были экономистами, они очень хорошо знали, как работает рыночная экономика. И когда всякие академики старшего поколения писали чушь, еще раз подчеркиваю, чушь писали, про то, что Гайдар и Чубайсы не знали рыночной экономики и учились по каким-то там теоретическим оторванным от практики книгам, это все действительно была ерунда. Как работает рынок, все прекрасно знали, и проблемы 90-х возникли вовсе не от того, что реформаторы не знали, как рынок работает. Даже я, очень скромный человек, чьи знания были намного меньше, чем знания Гайдара и там, некоторых других реформаторов, даже я в общих чертах знал, как работает рынок, потому что я знал, какие книги надо читать еще до того, как реформы у нас начались. А относительно политики и реакции общества на изменения, знания были просто ужасающие. По двум причинам. Ну, во-первых, экономисты этого и не могли знать, это не их специальность. Гайдар на самом деле у власти находился очень недолго, и Ельцин ему не давал никакой возможности создавать политические институты. Гайдара наняли, чтобы он провел экономические реформы, и уволили задолго до того, как он успел завершить эту работу. А уж политические институты создавали совершенно другие люди, абсолютно к младым реформаторам отношения не имевшие. Вот. Но была и другая причина. Даже те люди, которым надо было бы знать, как работают политические механизмы, знали это очень плохо. Что касается меня, я эти вещи знал ужасающе. Иногда вспоминаю статьи, которые я писал в начале 90-х годов о том, как у нас будет работать политическая система. Это был, конечно, полный бред. Ну, не скажу, что мне стыдно за те статьи, но писал как умел, исходя из того советского образования, которое у меня было. Потратить время на изучение рыночной экономики я мог, но я не мог до начала преобразования изучить все, в том числе политические механизмы, социальные механизмы. Да, так что вот в этом практически никто не разбирался, и многие наши проблемы от этого и возникли. Главная проблема, которая меня интересует, я об этом сейчас часто говорю и пытаюсь изучать этот вопрос, но пока не сильно продвинулся. Удивительная неспособность российских элит 90-х годов договариваться между собой, когда у представителей разных групп есть стратегические общие интересы, скажем, построить рынок, построить демократию и сохранить нажитые капиталы, чтобы их не отняли потом бандиты и силовики. Вот стратегические интересы общие, расхождения по частностям, по тактике. Кто прихватит лишний миллион? И вот удивительная неспособность договориться по стратегическим вопросам, при том, что все это люди образованные, не глупые, кто-то с учеными степенями, могли понимать, как важно договориться между собой и какова вероятность потерять все, если не договоритесь. Вот как они так лопухнулись? Как они потеряли все, что имели? Как они вступали в переговоры и били друг друга по физиономии вместо того, чтобы цивилизованно договариваться. Вот это я. У меня есть целый ряд гипотез, таких половинчатых ответов на эти вопросы. Но по большому счету, все-таки до конца я это не понимаю. И если бы появилось хорошее исследование, основанное на серьезных опросах представителей элит, вот это был бы просто прорыв в нашем понимании 90-х. Вот этого прорыва я жду, но, честно говоря, пока не очень надеюсь дождаться.
Очень мало времени остается, я еще один аспект хотел затронуть, но вот завершить этот блок хотел фразой Хедж-Хог, который у нас написал, что в Петербурге было плохо с питанием, поскольку наша маленькая собачка газет не читала, запомнилась только ее удивленная морда, а что случилось, почему так обеднел рацион? Ну, да, бывает. Ну,
наверное, еще не было сухого корма, а собачку кормили макаронами.
Ну, возможно, да, возможно. А я хотел вспомнить еще то, что многие наши зрители, точнее те, кто приняли участие в опросе на нашей странице в Ютубе, обращают внимание на то, как сильно изменилось искусство в 90-е, искусство российское, русское, да, открылось совсем другое кино и литература, об этом тоже пишут, о чем мы не успели совершенно почти поговорить. Так вот, да?
Да, изменилось очень сильно. Причем, знаете, вот я так все хвалю, хвалю 90-е как период расцвета, но вообще относительно некоторых направлений искусства я не очень высоко ценю достижения 90-х, нулевых и вот всего того, что идет до нашего времени. Но с моей точки зрения вот эти моменты связаны не столько с эпохой, сколько с поколениями. В истории нашей страны было одно очень творческое, яркое поколение. Я думаю, что в наших беседах о Советском Союзе мы этот вопрос затронем, и я готов это сделать как угодно быстро. Я имею в виду поколение шестидесятников. Ну, грубо говоря, это люди, родившиеся в 30-е и 40-е годы. Эти люди создали очень много. Но вот даже сегодня исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося шестидесятника, ну, он чуть раньше родился, соответственно, в 24-м году, писателя Бориса Львовича Васильева, я в Телеграме только что сделал об этом публикацию. Вот таких людей творческих было масса, и они писали потрясающие вещи, и кино снимали очень хорошее. Мое поколение, поколение семидесятников, не очень творческое. Оно в основном ушло в бизнес, в создание каких-то материальных ценностей. И во многом связан поворот в культуре именно с этим. Но то, что свободы в культуре стало гораздо больше, чем было в советское время, это точно. И это было очень важно.
Да, и завершая наш разговор, подводя итоги опроса, 2500 человек проголосовали с сегодняшнего утра, и вот 17% называют 90-е временем экономического кризиса, 24% временем свободы культурного и социального подъема, чуть больше 27% про социальную нестабильность говорят, а 31% называют 90-е эрой новых возможностей. Вот так.
Ну, хорошо, интересный опрос. Это, конечно, опрос наших зрителей, людей очень успешных, сознательных, инициативных, предприимчивых. Такого же рода опрос в целом по России, конечно, даст совершенно другие результаты. Но, собственно говоря, мне данные этого опроса нравятся. Это означает, что мы с вами, Валерий, попадаем с нашей программой как раз к тем людям, к которым хотелось бы попасть. К людям, которые не способны воспринимать аргументы, я, в общем, собственно, и попадать-то не хочу, мне неинтересно для них говорить. А для аудитории, которая понимала, что такое 90-е, использовала имеющиеся возможности, хочется работать и разъяснять какие-то отдельные моменты.
И вот как раз самое время обратиться к нашим зрителям и попросить тех, кто нас сейчас смотрит, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы таких людей было больше. На этом мы завершаем тогда разговор. Спасибо вам большое.
Спасибо. Всего доброго.